Глава третья. Империя разрывалась от воплей о помощи. Имперская армия при всей своей мощи не была рассчитана на полномасштабные действия по всей территории империи. Это была мощная структура, способная поставить на место любую взбунтовавшуюся планету, систему или даже линию, но никак никто и в страшном сне не ожидал, что прорывы хаоса могут возникнуть неожиданно в любой точке огромного пространства. В империи, как мне уже было известно, было введено военное положение, и император потребовал от своих вассалов полноценного участия. Вот только у вассалов, а именно линий, были свои проблемы, ничуть не меньшие, чем у императора. В ход пошли юридические лазейки про форс-мажор и прочую чушь, но по факту это действительно был форс-мажор. Военное положение в понимании империи – это была война против понятного врага, где флоты линий шли вместе с имперской гвардией, оставив свои незащищенные крепости в глубоком тылу. В данной же ситуации отойти от дома, в котором в любой момент может случиться прорыв, значило подставить свои семьи и своих подданных под прямой удар. В галактике сложилась дурацкая ситуация, когда самые мощные флоты висели над самыми защищенными планетами империи, в то время как их присутствие требовалось в других мирах, где собственных сил было явно недостаточно. И вот армады боевых кораблей висели в условной безопасности. Корабельные ментаты ежечасно принимали мольбы о помощи от менее удачливых сограждан. Началась тотальная неконтролируемая миграция. Все, у кого были средства и возможности, ринулись на защищенные планеты, дабы спасти свою жизнь и жизнь своих родственников. В империи наступил хаос. Нет, это не тот хаос, который уничтожал человечество. Внезапно вспомнилось, что это слово несет и другое значение, которое означало в обыденном смысле беспорядок, неразбериху, смешение. Все это происходило прямо сейчас повсеместно. Начались проблемы со снабжением и продовольствием. Некоторые миры ввели карантин, запрещая несчастным мигрантам спускаться на планету. Доходило до вооруженных конфликтов. Были известия, что в приступе ярости и раздражения были расстреляны беззащитные транспортники, отказавшиеся покидать систему, так как у них заканчивалось продовольствие и топливо. Отчаянные люди шли на штурм спасительных миров. Это выглядело ужасно. Деньги резко потеряли свою ценность. Цены на продовольствие взлетели до небес. Повсеместно происходила расконсервация старой списанной техники, вплоть до космических свалок, где полуразобранные корабли наспех комплектовались, дабы возвратить минимальную боеспособность, а в некоторых случаях просто возможность передвижения. И все это на фоне тотального дефицита эссенса. Фактически, даже имея корабль и, возможно, выдернутого с почетного отдыха пенсионера-навигатора, для того, чтобы корабль смог двигаться между звездами, нужен был эссенс, которого становилось все меньше и меньше. Похоже, все это выглядело как конец империи, в том шатком виде, который существовал до сих пор. Я возносил хвалу небесам, неизвестным мне богам, что дали мне получить свое распоряжение друзу на глыбе. Она чувствовала себя прекрасно. Специально обученные люди, поставленные Рафаэлем, следили, проводили замеры и писали отчеты, подсчитывая все вплоть до миллиграмма, в результате чего была обнаружена еще одна закономерность. Рост друзы происходил не от минимально полезной массы, а от общей массы в каждый конкретный момент. Простыми словами, если постоянно не очищать драгоценный порошок с тела друзы, а дать ей немного подрасти, то скорость ее увеличения росла прямо пропорционально новой массе. Посовещавшись с Гиршем, мы решили оставить ее в покое, исключив ежедневный сбор урожая, учитывая, что на текущие расходы эссенс у нас пока был. Наличие у меня этого сокровища все еще держалось в тайне. Охрана и подразделение по уходу за друзой добровольно-принудительно находились в полной изоляции. Я не мог допустить, чтобы информация распространилась за пределы системы Сальватора и далее по империи, ведь в этом случае здесь будет не протолкнуться от желающих получить данное сокровище. А еще я уверен, что большинство визитеров захочет сделать это силой. Вернулся грузовик с Гиршем, привезший необходимые запчасти для ремонта. Что касается Аргонора, он восстановил полную боеспособность, загруженный правдами и неправдами, доставленными в систему гарпунами. Касаемо авианосца, который получил гордое название Александр Казарский, в честь человека, который пожертвовал собой ради свободы и справедливости, и от кого я получил бесценный подарок, все было намного печальней. В условиях тотальной войны получить нормальные пустотные истребители стало практически невозможно. Каким-то образом Гирш достал две дюжины F-1117 аэрокосмических штурмовиков линейной сборки. Учитывая императорский запрет для линий на наличие авианосцев, москитный флот линий был минимален. 1-2 десятка, в зависимости от величины ангарной палубы, могли нести некоторые крейсера, используя эти летательные аппараты в основном для быстрой нейтрализации безоружных судов в операциях по захвату патрулированию. Даже древние громовержцы 33М, которые достались нам в наследство от хаоса в количестве 8 боеспособных бортов, превосходили по бронированию и боевой эффективности лучшие образцы полугражданских поделок линий. Но на безрыбье это пойдет. К моему глубочайшему изумлению, моя вторая проблема, а именно проблема с квалифицированным персоналом, решалась гораздо проще. В условиях войны и неопределенности желающих получить хоть какую-то защищенность было пруд пруди. Не обошлось, конечно же, без нюансов, когда некоторые воины соглашались подписать контракт исключительно при условии перемещения и своей семьи. Опять же, они готовы были потерять в жаловании, но сделать все, что угодно, чтобы забрать с собой родных и близких. Как посчитал Гирш, в среднем на каждого рекрута приходилось плюс 2-3 гражданских. Тут уж шла в расчет полезность данного конкретного человека, а иногда и полезность членов его семьи. И первыми без малейших колебаний с моей стороны были перевезены семьи моих действующих офицеров, так как система Дарнабара, где я проводил свой первый и пока единственный рекрутинг, была более-менее защищена, но защищена не так основательно. Президент Эстебан даже выделил лично мне небольшой анклав на Сальваторе-2, куда мы компактно размещали прибывшие семьи специалистов. Это еще больше привязывало меня к Сальватору. Это понимал и президент, поэтому, когда я заикнулся о плате за аренду, он просто замахал руками, отказываясь. Кстати, новость о потере корветов была воспринята им на удивление спокойно. Он просто махнул рукой, выплатив компенсации семьям погибших, и сказал, широко улыбнувшись: «Но у меня же есть дети императора!» На это я даже ничего не ответил. «А зачем? Посвящать его свои планы? Ну так у меня их пока не было. Напрягать пока лояльное правительство проблемами, которые могут и не возникнуть, было глупо. Так что я просто улыбнулся в ответ и похлопал президента по плечу. Как я уже сказал, в условиях войны стоимость продовольствия взлетела до небес, так же, как и военная техника. Мой казначей держал нос по ветру и уже разрабатывал схемы бартера. Продавать зерно за имперские реалы, чтобы потом попытаться купить недостающую технику и запчасти, было глупо. А вот напрямую поменять продовольствие на необходимое нам вполне еще было можно. Переполненные планеты внутренней империи все-таки имели достаточно емкие арсеналы. А вот где брать пищу, когда планета представляет собой один сплошной город, а мигранты все прибывают, вот это была проблема. Да, у меня всегда был план «Б», а именно эссенс. Но разбрасываться налево и направо значило рано или поздно привлечь к себе внимание. Да и разбрасываться это звучало громко. В общем, быт на Сальваторе налаживался. Еще одной проблемой, которая выросла в полный рост, стала проблема пиратства. В горниле войны всегда найдутся мерзкие люди, решившие на этом заработать. Это кроме тех несчастных, которые встали на эту скользкую дорожку от безысходности. Учитывая войну с хаосом, у империи не было ни времени, ни средств на борьбу с отморозками, чем они пользовались вовсю. Пришлось гонять Ореганор в качестве конвоя с грузовыми караванами, перевозящими зерно. И это оправдалось в первый же рейс, когда два неопознанных корвета побоялись сунуться к вооруженному конвою. Вот в таких условиях и существовала сейчас империя. Хотя, возможно, это уже слишком громкое слово для тех хаотичных островков стабильности, что оставались на ее месте. Да, у меня теперь был космодесант, как бы странно это ни звучало. Троица пенсионеров тщательно исследовала авианосец, а в особенности отсеки, принадлежащие космодесанту. Я сам сходил туда на экскурсию. Огромная переборка с гербом 4-го имперского легиона космодесанта «Защитники» отрубала часть отсеков от общего доступа. Туда имели доступ исключительно космодесантники, как обычно и было это принято в империи. Внутри находились мастерские, лазарет и склад. Все это было в ужасном состоянии, ведь прошло более 200 лет с момента захвата корабля «Хаосом». Но, учитывая законсервированные ремкомплекты, которыми хаоситам не хватило ума воспользоваться, все оказалось совсем неплохо. Учитывая, что комплект брони на одного космодесантника стоил дороже аэрокосмического истребителя, запас был не сильно щедрым. А именно половинный запас от имеющихся на борту космодесантников в количестве одного отделения, плюс старший по кораблю, итого 13 элитных бойцов. То есть было 7 запасных комплектов брони. 13 доспехов мы сняли с трупов, и 11 из них починили, используя запасные части. Кроме того, удалось привести в порядок 3 запасных, разобрав на комплектующие остальной запас брони. В этом очень помогла оборудованная мастерская, куда удалось подобрать нужных специалистов. Моя тройка не вылезала оттуда днем и ночью, руководя процессом, практически превратившись в ремонтников. В итоге у нас было 14 рабочих доспехов и 5 непригодных к использованию. Золотисто-зеленый фирменный окрас защитников был перекрашен в нейтральный темно-синий. Хотя мои ребята ворчали, что детям императора пора бы озаботиться о своих фирменных цветах и гербе. Но, как по мне, это было рановато. Пришла в голову шальная мысль одеть в броню моих орков. Но тут появилась засада. В процессе мутации и модификации космодесанта внутрь их тела вживлялись встроенные разъемы для прямого сопряжения с доспехом, что позволяло управлять им на уровне мозговых импульсов, и который становился для них буквально второй кожей. Но полумеры были предприняты. Оставалось 5 доспехов без начинки, использованных в качестве доноров для восстановления действующих. На местном показе мод мне был представлен Хрум, наряженный в переделанный под его тело доспех. И получилось, надо сказать, неплохо. Если в обычной броне часть усилий брали на себя сервоприводы, то доспех орка был своего рода мертвым доспехом, несущим исключительно защитную функцию. Но ведь и орк был не человеком. Его потрясающей мощи и силы хватало, чтобы тащить на себе эту груду железа, бегать и даже прыгать. Если он и отставал по скорости рефлексов от космодесанта, то совсем ненамного. А учитывая природную прочность его родной кожи, имеющую энергетическую природу подпространства, я даже не представляю, что сможет его вывести из строя. Тактический ядерный взрыв возможен. Но самой главной валютой во все времена оставалась человеческая жизнь. Собственно, она вроде как считалась бесценной, но в реалиях империи все имело свою цену. Конечно же, когда это не касается конкретно твоей жизни. Так что зерно — это хорошо, эссенс еще лучше. Но когда под угрозой стоит жизнь и благополучие твоей семьи, ты можешь заплатить любую цену. В данный момент империя переживала бум на услуги наемников. Количество контрактов превышало количество способных выполнить их подразделений в разы. Цены на услуги постоянно росли, причем росли в режиме реального времени. Как рассказывал Гирш, посетивший по моей просьбе биржу наемников на Дарнабаре, просто глядя на экран компьютера, было видно, как отчаявшиеся заказчики каждую минуту увеличивают стоимость вознаграждения, только бы лишь бы быть на первых страницах наиболее выгодных контрактов. Опять же, деньги меня волновали мало, но умница Рафаэль нашел подходящий контракт, в результате которого мы получим 120 пираний. Конечно же, не модифицированных под входы в космодесант пираньи 18Ш, а чуть более простых, но тем не менее имперская модель пираньи 17. Однако и она все еще являлась новейшей разработкой имперских яйцеголовых, стоявшей на вооружении имперского военно-космического флота. Более того, конкретно эти корабли были выпущены всего 5 лет назад и ни разу не участвовали ни в одном из сражений, оставаясь частично законсервированными. Откуда это богатство? Из соседнего сектора, где находилась планета-близнец Сальватора, что должна была стать форпостом имперской экспансии, а по факту оставшись забытым людьми и императором миром. Да еще в отличие от Сальватора, атмосфера была на ней непригодна не то что для земледелия, а даже для жизни. Оставшиеся на ней почти 100 тысяч людей умоляли об эвакуации, поэтому контракт был с подвохом. За что такая большая цена, в смысле вознаграждения? Этих людей нужно было не только забрать с планеты, но и договориться об их принятии на той планете, куда мы их повезем. А еще в соседней системе с Приорой, так называлась эта система, уже появился хаос. Награда была чрезвычайно велика, поэтому действовать нужно было очень быстро. Вот только хаос не дремал и решил слегка прощупать и нашу систему.